Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И там можно на нас посмотреть, послушать, в чат нам написать, говорить. Мы сегодня будем на несколько тем, но хотелось бы начать с, знаете, самоощущения российской экономики, потому что что-то опять с долларом происходит. Центральный банк даже признал, что у нас инфляция не такая, которую он прогнозировал, что она будет выше, там порядка 7%. По крайней мере, этот процент решено индексировать пособия различные, пенсии. Вот, возникает вопрос все-таки, к чему нам готовиться?
Хороший вопрос. С утра, да.
О чем
подумать с утра? Надо посмотреть в кошелек. Грустно.
Утром мажу бутерброд, да.
Да, грустно оценить его содержимое, да, и озадачиться. Так вот, инфляция-то все-таки у нас уже практически 8%. Это признано. Причем это инфляция какая? Это инфляция для государства. И для государственного бюджета, то есть это так называемый, не пугайтесь этого термина, дефлятор ВВП нашего, да, вот, а та инфляция, которую мы с вами повседневно ощущаем, ее обычно нам не сообщают, а это инфляция потребительская, то есть это инфляция, во-первых, по продовольственной корзине, это самое болезненное, это инфляция, если добавить в продовольственную корзину еще другие обязательные платежи, например, ЖКХ, например, лекарства, медицину и все остальное, то вот это и будет такая вот потребительская инфляция. Но она, извините, двузначная у нас, и это даже правительство и даже Центробанк не отрицает. И это любой из нас видит, проходя мимо полок магазина. Так что инфляция потребительская двузначная, а инфляция продовольственная по некоторой повседневной группе товаров, она уже, я думаю, что за 15% уходит.
В этой связи есть такая логика, что, ну, когда люди, знаете, сейчас модно, я думаю, что вам в Фейсбуке тоже это попадалось, люди сравнивают ценник из, там, уж Ашана условного 2012 года, сколько можно было на 1000 рублей купить, да, и тот же самый набор продуктов на текущий момент. И многие говорят, слушайте, ну, у вас в 2012 году, там, условно, или там в 2005 году, и зарплата была другой, то есть у вас зарплата выросла, но и пропорционально цены выросли. Возникает вопрос все-таки, а когда-то покупать, скажем так, доходы будут опережать рост цен, как вы считаете? Возможно ли такое в Российской Федерации, и что тогда для этого нужно сделать?
Ну, рано или поздно это случится, но пока происходит в этой гонке, с одной стороны, цен на потребительскую корзину, я подчеркиваю, а с другой стороны, наших реально располагаемых доходов, в этой гонке цены выигрывают, и они растут быстрее. И, к сожалению, это приводит к тому, что в лучшем случае финансовое благополучие россиян, оно или стагнирует, то есть остается на том же уровне, или потихонечку снижается. Вот наши реально располагаемые доходы практически 10 лет снижались, была некоторая пауза, поскольку перед выборами был мощный выброс выплат. Вот,
и ну, они, это единоразовая история, я не думаю,
да,
что сильно
к сожалению, это была одноразовая история, но она в течение одного года немножко поправила статистику, и мы так немножко баланс восстановили, а сейчас все опять покатилось вниз. И самое неприятное, вот эта самая инфляция, она как бы невидимо поедает наши доходы, то есть вроде бы действительно формально зарплата подросла, а вот за счет этой инфляции упала, ты потерял больше, чем выиграл от роста зарплат. И с этим к сожалению, никакой системной борьбы не ведется, потому что инфляция – это, как говорят экономисты, как утверждают опытные специалисты по экономическому росту, это инфляция издержек. То есть вопрос не в том, что в экономике много денег, и поэтому цены растут. Да? Вопрос в том, что издержки растут. Все необходимые затраты, которые производители вынуждены нести, они все больше и больше и больше, и это отражается в ценах. Вот нужна другая экономическая политика, не хочу утомлять с утра излишне сложными какими-то формулами, но нужна другая, принципиально другая экономическая политика, которая стимулирует реальное производство. К сожалению, это не очень получается. Людей, которые за это отвечали бы каждый день, практически нет в правительстве. Есть Министерство экономического развития, но оно занимается текущими проблемами в основном. И вот именно развитием, какими-то прорывными проектами, которые меняли бы лицо экономики, меняли бы ее структуру, вот этим не занимается систематически, у меня такое ощущение, никто.
Вопрос возникает в другом. Это же, знаете, ну, обычный психологический прием. То есть считается, что люди, которые, например, не имеют ничего вообще, они прям зубами грызут землю, вот, и, соответственно, им надо заработать на квартиру, на машину, у них ипотека на 30 лет, они хотят выплатить ее раньше, вот, а люди, которые якобы имеют в базе сразу все, то есть базовое чувство безопасности у них удовлетворено, они, соответственно, ну, более расслабленно, что ли, себя ведут, потому что не боятся там потерять работу и так далее и тому подобное. Вот с точки зрения государственной политики, не получается ли, что у нас, в принципе, статус-кво сохранен? И поэтому, ну да, вялотекущий мы можем, конечно, что-то пытаться сделать, но, по сути, у нас же был серьезный прорыв, например, в сельском хозяйстве после 2014 года. Это было, ну, лет на 5, по крайней мере, вот этого запала хватило. Потом санкции вводили против нашего нефтегазового сектора, тоже там кое-как что-то пытались делать. Вот. А что касается кардинальной смены экономической модели, это же гораздо сложнее. Ну и плюс, а потребность такая существует для государства?
Потребность существует. Вот вы хорошие примеры привели, я попробую на них опереться сейчас. Действительно, вы упомянули два сектора нашей экономики, сравнительно благополучных и развивающихся. Это нефтегазовый сектор.
И сельское хозяйство.
Он действительно устойчиво растет, он чутко реагирует на изменения мировой конъюнктуры, он использует все возможности, куда можно еще проникнуть, пролезть и на каких рынках можно закрепиться. И здесь у нас более-менее все в порядке. Часто звучат упреки в адрес там, того же «Газпрома» или там, какой-нибудь «Роснефти». «Роснефть» государственная, «Газпром» преимущественно государственный. И звучат упреки такие, что, дескать, они не показывают должной прибыльности. Но на них повешена куча всего. Кроме того, что они занимаются нефтью и газом, они выполняют еще кучу функций, которые им правительство поручает.
Это крупнейшие налогоплательщики, например,
вот.
Да.
И во многом их невеликая прибыльность конечная и невеликая капитализация, то есть, в смысле, цена их акций совокупная, связана именно с тем, что их обременяют многими социальными обязанностями, функциями затратными, которые они несут. Но, тем не менее, этот сектор довольно устойчив, он развивается, и здесь я не вижу каких-то грандиозных перемен, сейчас необходимых, именно сейчас, в будущем обязательно. А вот сельское хозяйство, смотрите, удивительно ведь, мы в позднесоветское время, мы дошли до того, вот последний уровень у нас в середине 80-х годов прошлого века, мы импортировали, внимание, 48 миллион тонн зерна. Советский Союз импортировал в 85-м году,
ввозил,
вот,
да.
На закате ввозил, а сейчас Россия экспортирует примерно этот же объем. Мы собираем по 130 и более миллионов тонн зерна, собираем, да?
Да.
И у нас, после того, как мы свое потребление отнимем, у нас остается для экспорта примерно 50 миллионов. Мы не всегда столько вывозим, потому что на мировой рынок не просто так все пристроить, и зачем нам цены обруживать. Но у нас экспортный потенциал 50 миллионов тонн. Тогда ввозили, а сейчас вывозить можем, причем только России.
Да, но тогда...
Вот да. И сельское хозяйство у нас полностью частное, внимание. Там нет государства у нас. Оно полностью частное сельское хозяйство.
Ну, там крупнейшие агрохолдинги все-таки находятся, это тоже важно понимать.
Агрохолдинги есть, да, но они тоже частные. Они выросли с относительно небольших хозяйств. У них был период каких-то трудностей одно время, но потом, так сказать, вот как раз налаженное государственно-частное партнерство, потому что государство создавало им благоприятную среду все-таки. Это не так, что они в безвоздушном пространстве сами выросли. Была создана некая благоприятная среда государством общая, но государство не руководило этими холдингами. И вот выросло удивительно успешное сельское хозяйство, которое продолжает развиваться. Кроме того, что мы зерно экспортируем, мы экспортируем мясо птицы, мы экспортируем, уже экспортируем свинину даже в Китай, мы картошку экспортируем и огурцы экспортируем в Украину.
Но здесь, правда, про картошку была новость как раз в начале этой недели, что решено, якобы у нас там урожай не очень хороший, поэтому
придержать.
Надо возить картошку, правда, не из Пакистана, из Египта, а из стран СНГ, потому чтобы поддержать, видимо, экономики Содружества независимых государств. Но здесь же другой момент возникает. Экономика наша все равно остается, безусловно, экспортоориентированной. Но в условиях того, что мы не переработанный продукт экспортируем за границу, такое впечатление, что у нас нет стимула для глубокой переработки того же самого зерна. То есть, условно, да, странная история получается. Мы отправляем зерно, в муку это зерно перемалывают где-то за границей и обратно нам ее гонят. То же самое с нефтепродуктами.
Ну, муку нам обратно не гонят, нам скорее гонят обратно...
изделия.
Изделия замечательные, мучные. Но вот... те самые спагетти и всякую прочую пасту, которую мы так любим покупать в наших супермаркетах, у нас тоже производят, кстати, у нас тоже появились внутренние производители, мощи не хватает, но это, для этого нужны особые сорта пшеницы, которые в основном у нас не растет. Это твердые зимние сорта, там с клейковиной 32 и больше. Это проблема, которая не решается, это климатическая проблема. А вот что касается таких более важных вещей, вы сказали, чтобы не вывозить сырье. Для этого нужно стимулировать внутреннюю переработку. Вот для этого как раз нужен реальный сектор экономики. Ему нужно постоянное, пристальное внимание государства. Вот он сам не поднимется, потому что это серьезные рискованные инвестиции в новейшее оборудование, это целые комплексы надо выстраивать.
Это долгие деньги.
Это долгие деньги, которые у нас удивительно дорогие. Если у нас ключевая ставка 7,5, то какие могут быть инвестиционные кредиты, под какие деньги могут эти производители брать? А кроме того, они еще и вынуждены ориентироваться на то, что происходит и инфляция одновременно внутренняя. Значит, взял в рублях, например, кредит и попал за счет инфляции. А кроме того, еще и курс рубля туда-сюда прыгает, и ты, например, завез импортное оборудование и взял кредит в валюте, а на курсовую разницу попал. Иными словами, здесь государство, если у нас есть такой приоритет, быстро развить обрабатывающую, перерабатывающую промышленность, в том числе и промышленную часть нашего агрокомплекса, это должна быть целенаправленная политика, рассчитанная на десятилетия. А вот сейчас бюджет обсуждается в Государственной Думе, да? Вот там вносятся поправки в этот бюджет, и все они отклоняются. Поправки ориентированы именно на реальный наш сектор экономики. Там единственный представитель партии роста, Оксана Генриховна Дмитриева, вот она бьется как буквально одинокий рыцарь.
Почему в государстве так боятся?
Не проходит ни одни предложения. Даже увеличить фонд науки, чтобы увеличить гранты на передовые научные исследования. Не получилось, отклонена поправка.
Тогда вы опытный политик, вот и можете как раз...
состав Госдумы как влияет на нашу жизнь.
Вы можете проследить и, может быть, ответить на вопрос, почему в государстве так боятся тратить деньги и увеличивать траты?
Ну, одно из объяснений состоит в том, что, в принципе, и так вот тем, от кого это зависит, правящий политический класс у нас, ну, как бы в основном и так хорошо. То есть, как бы интересы устаканились, ставки сделаны, потоки откуда надо исходят и куда
настроены.
Надо впадают. Да, вот. И зачем менять как-то серьезные приоритеты, зачем начинать какие-то рискованные, серьезные проекты долгосрочные, если и так все хорошо.
Угу.
Вот. А потом кто-то выиграет от этих проектов, но не ты. Это же тоже страшно. А здесь уже мы обо всем договорились. И вот эта вот рутина правящего класса, его инерция, удивительная такая, когда все усилия тратятся только на то, чтобы вот эту удобную, приятную, сладкую стабильность сохранять как можно больше и заставить весь народ молиться на эту стабильность, утром вставая и вечером ложась в постель. Вот в этом и суть зачастую политики. Надо это менять, дорогие друзья, и давайте не забывать об этом, приходя на избирательный участок.
Да уже закончились выборы, Сергей Борисович.
Нет, я сейчас о будущем говорю. Надо же думать, это же не конъюнктура, когда вот накануне надо срочно поагитировать. У нас есть время подумать, в том числе и вот задумываясь над содержанием кошелька и над потребительством. Инфляции, которая больше 15%.
Ну, то есть вы считаете, что существует в госуправлении определенная инерция, и инерция на как бы инерционное восприятие тех вызовов, которые стоят. Потому что вот лентяй говорит, Кудрин о будущем кризисе говорил еще 10 лет назад. Слушайте, ну не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы
предсказывать кризис можно смело.
Каждые 10 лет примерно, да, это происходит. Может, 98-й, 2008-й, потом мы понимаем, да, что позже произошло. Другое дело...
Предсказывать кризис не ошибешься.
Насколько, да, другое дело, что насколько потрясение или... опасность этого кризиса может быть велика, чтобы действительно предполагать и разрабатывать какую-то диверсификацию экономики, потоков, может быть, что-то реформировать. Потому что кто-то говорит, вот на науку вложили, там, до 2024 года заложили 2 триллиона рублей. А я, честно говоря, не понимаю, много это, мало это или сколько, в сравнении с чем 2 триллиона. Если до этого было 2 миллиарда, наверное, это больше. Но если для этого нужно запускать, я не знаю, фундаментальные какие-то изменения во всех вузах, во всех научных школах, придумать какие-то материалы новые, может быть, это и мало.
На самом деле здесь речь идет о разных видах науки.
Да.
Значит, если бы это все было на фундаментальную науку, то это было бы достаточно, но у нас много отраслевых научных направлений. Угу. И, кроме того, у нас стоит задача перехода на новый, внимание, на новый технологический уклад, на экономику знаний, где вот этой самой наукой пронизано все производство буквально, где роботизированные комплексы должны работать с интернетом вещей, управляемые каким-то искусственным интеллектом. И это все не фантастика, вычитанная из журнала, это те задачи, которые все передовые экономические страны решают. Вот посмотрел я на днях прогноз очень авторитетной организации, это Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. Угу. Значит, к 35-му году будет десятка экономически развитых стран, как будет выглядеть к 35-му году. На основании изучения всех трендов развития, вот они сделали этот прогноз, но нас там, естественно, нет в этой десятке. Вот, а из европейских стран там вообще будет только две страны.
Германия.
Великобритания и Германия, да. Причем они будут в нижней части, то есть номер 9 Германия, номер 10 Великобритания. Вот. А дальше, если прогнозировать, то не будет вообще ни одной европейской страны в числе, в списке самых развитых экономически государств мира. Вот, дорогие друзья, это же не вкладываясь в науку, мы вкладываемся не в то, что завтра будут яблони цвести у нас зимой, да, а в долгосрочные тренды, которые меняют облик нашей экономики и образ жизни наш. И об этом надо, конечно, заботиться. Я все-таки надеюсь на то, что с экономикой у нас поменяется вот почему. Ведь проблема не в том, что люди плохие вот в этом самом правящем политическом классе. Проблема в том, что они успокоились, им хорошо, и их не тревожит конкуренция. Вот в этом проблема. Нам нужно возродить конкуренцию проектов развития. Вот они написали некие там планы, ну и нет никакой конкуренции. Они утвердили у них конституционное большинство. И все, ребята, по домам,
то на есть курорты вы опять к выборам
и так далее. А вот если, а если есть конкуренция проектов развития, если есть вот такой консервативный, который на стабильность ориентирован, и другой какой-то более прорывный, ориентированный на самые передовые какие-то технологии и на более существенный рост экономики. И вот есть конкуренция этих планов, и можно их сравнивать, и может быть один или другой в итоге утвержден в качестве государственного курса. Вот эта конкуренция, она меняет ситуацию.
Но подождите, Сергей
Борисович.
Отсутствие
конкуренции, все, вот будем молиться на стабильность.
Понятно, но на это вам могут сказать как раз, что значит, был в нашей истории период, когда вроде бы конкуренции не было, но экономика государства действительно встала на рельсы и пошла. Но конкуренции никакой нет.
Имеется
советский. Допустим, Советский Союз, да.
Вот я вам только что привел эти данные.
Ну, вы сказали про 85-й год все-таки.
Нет, стоп, про 85-й. Лучше всего... Во-первых, у нас была золотая восьмая пятилетка. Вообще, я подробно об этом говорю, дорогие друзья, в целом цикле коротких фильмов моих авторских. Зайдите на такую платформу «Смотрим». Это наша отечественная платформа, которая развивается, наш конкурент Ютуба. Вообще, давайте поддержим эту нашу платформу. Должны мы Ютубу что-то противопоставить? Так вот, на этом платформе «Смотрим» уже 4 коротких фильма, 7-8 минут, где как раз показывается, что было в Советском Союзе и как мы переходили к новой России. И там как раз показано, там была у нас золотая восьмая пятилетка, это вторая половина 60-х годов, был наш Дэн Сяопин, это Алексей Николаевич Косыгин, который с минимальными инструментами рыночного характера, да, вот удивительный рост экономики обеспечил, но на одну пятилетку, а дальше мы начали их сворачивать. И в тот момент как раз, когда Китай начинал свои реформы, Дэн Сяопина, в начале 80-х годов, к этому моменту у нас все было свернуто. Следа не осталось от косыгинских преобразований. И все, экономика уже в застое была. Так что, дорогие друзья, очень многое зависит от состояния нашего политического класса, да, и от того, чтобы в нем не останавливалась конкуренция.
7373-248, телефон прямого эфира. Джекпот говорит, я спрашиваю про гособлигации, почему мы вкладываем в экономику Соединенных Штатов? Ну, принято где-то деньги сберегать, а вот и вкладываем,
правда, на самом деле, на самом деле наши золотовалютные резервы мы размещаем таким образом, чтобы их не потерять. Считается, что американские казначейские облигации, ну, это один из самых надежных видов вложения, там, AAA, три раза А, это международный рейтинг такой, но мы, кстати, почти вышли из этого. У нас за 100 миллиардов мы вкладывали в эти самые казначейские облигации, а сейчас там, ну, всего ничего, там миллиардов 10-12, я не помню, сколько там, последняя отметка какая, но это уже мало. То есть мы вышли в значительной мере из этого актива, и пока как-то не нормализуются наши отношения с Соединенными Штатами, вряд ли вернемся в эти облигации.
Михаил говорит, ну что-то непонятно. То в России растет все, и даже экспорт зерна, и тут же вы говорите, что все плохо. Может, просто нужно заставить бизнес зарплаты хорошие платить? А что же сразу бизнес-то? И государство стоит тоже.
А я разве говорю, что повысить в России все плохо? Ничего подобного. Мы говорили о том, что высокая инфляция – это плохо, низкие доходы граждан – это плохо. А вот как раз, да, агробизнес у нас на подъеме. И слава богу, что это так. И, кстати, и ТЭК у нас тоже вполне...
Топливно-энергетический комплекс,
да. Топливно-энергетический комплекс у нас тоже вполне прилично выглядит.
А, так, кто-то тут еще спрашивает... Сейчас... Почему мы почему поправки отклоняют? Надо Володину вопрос задать.
Ну, это не столько ему, сколько нам, потому что мы такой состав Госдумы избрали, который тоже считает, что все уже хорошо, что все правильно распределено и поделено. И главное стабильность.
А вы считаете, что для такой страны, как Российская Федерация, огромной, как раз вот это вот этот формат, каждый цикл что-то меняется, создается коалиционное правительство и так далее, или Дума даже, такая высококонкурентная, это выход? Это возможно?
Здесь не надо впадать ни в одну крайность. Не надо впадать в украинскую крайность, где там за два года меняются три министра.
Вот-вот-вот, да? Я об этом говорю, да.
Ну, а другая крайность, когда там за 20 лет ничего не меняется, это тоже плохо. То есть давайте мы какую-то все-таки золотую середину найдем общими усилиями.
10.30 новости, стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». После информационного выпуска подробнее про Украину поговорим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, у микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер». С нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог. Про экономику мы говорили, но интересный момент. Мы начали с вами дискуссию с вашего сравнения 85-й год, значит, импорт зерна в Советский Союз, а то, как сейчас мы экспортируем зерно, это сопоставимо с импортом, который мы, значит, приобретали. Вот, вопрос другой. В целом, экономическая ситуация в Российской Федерации сейчас напоминает вам какой-то период Советского Союза?
Ну, не столько даже отдельно экономическая, сколько в целом состояние государства, общества и их взаимоотношения. То есть есть напоминают. Напоминают, к сожалению. Вот тогда, в 80-е годы прошлого века, было то, что я рискую называть тупик управления, и связано с ним тупик развития, потому что проблемы накапливались, но не было способности их осознать правильно и разрешать, и от этого сначала был тупик развития, затем стагнация и распад. Вот не в той степени и в другой ситуации, но я вижу нечто подобное сейчас. У нас тоже тупик управления, и мы рискуем глубоко уйти в тупик развития. Я вижу главную причину – это отсутствие конкуренции проектов развития. То есть мы должны рассматривать разные варианты. Мы должны сталкивать идеи развития, команды, готовые это развитие осуществлять, мы должны давать шанс разным направлениям, выбирать лучшее и так далее. То есть нельзя вот продолжать то, что сейчас продолжается, что все безальтернативно, что мы тут посоветовались, мы тут решили, мы запустили, да, не получилось, но мы тогда еще посоветуемся, Сергей Борисович, в том же составе посоветуемся.
Ну, подождите, есть же другой аспект, и вам это тоже скажут и припомнят то, как себя проявляла коммунистическая партия уже Российской Федерации. И как сейчас, да, многие говорят, что они могли бы, например, взять больше, но не стали по каким-то причинам этого делать, не стали активизировать свою повестку. И возникает другой вопрос. Инерция там, а при этом политические заявления, которые действительно не обязывают нести какую-то ответственность, как представляется, потому что, ну, ты решения все равно не будешь никакие принимать. А по факту, да, Единая Россия, да, кому-то это не нравится, но там же берут на себя ответственность, разве нет? Даже за непопулярные решения, которые принимаются.
Берут, и нас с вами не очень спрашивают. Это верно. Значит, все-таки хотел бы, чтобы это брали немножко иначе, эту самую ответственность. А знаете, как это надо брать?
Как?
Вот сейчас мы немножко скорректировали Конституцию. Вот давайте мы развернем новые возможности, которые открылись. Правительство должно работать, перейти на проект, внимание, проектно-программный формат, проектно-программный формат. Объясню, что это такое. Вот есть премьер, кандидат в премьеры, да, правительства, глава правительства. Вот он вместе с лучшими экспертами на конкурентной основе разрабатывает какую-то программу развития, рассчитанную, ну, учитывающую там лет 15 перспективу, но ближайшие 5 лет расписывает. Под эту программу, внимание, под эту программу, не по знакомству, а под эту программу он подбирает кандидатов в министры. Он выходит в Государственную Думу и представляет себя, свою программу и свою команду. И вот мы командой в течение 25 лет готовы вот это все осуществить, дорогие депутаты, да, имея в виду продвижение в перспективе вот таким-то и таким-то рубежам. Их утверждают и периодически проверяют, как идет движение к промежуточным результатам, и они отвечают, выполнили программу или не выполнили.
А межелитные
вот
связи
этой командой.
А? Межелитные связи куда вы денете?
Межелитные связи пусть реализуются в борьбе партий в составе парламента. Ведь когда-то была же у нас там борьба партий в Государственной Думе, еще при царях даже начиналась. Вот пусть они там и сталкиваются, эти самые межелитные связи. А здесь программный такой вот стиль должен быть. И если мы перейдем, это фактически означает некоторый контракт между обществом
и
правительством.
Но если вы, например, читали...
На определенный такой... срок и на определенный результат.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да, тот самый социальный договор, который заключается, перезаключается и так далее. Может быть, с какими-то поправками. Но если вы читали такого известного социолога Симона Кордонского, то он очень хорошо раскладывает историю по как бы тему того, из чего состоит российское общество. И российское общество, оно, по сути, своем сословно. Поэтому, когда вы говорите про вот заключение...
Это
вот
современное общество?
Современное общество, конечно. Ну. Оно продолжает быть сословным. Условным. Поэтому говорить о том, что каждые 5 лет перезаключается социальный договор...
Нет, это не социальный договор. Это проект развития. Вот у нас есть проект развития на 5 лет. Вот он конкретно расписан, вот под него лидер правительства, и вот под него команда, которая берется этот проект осуществить в течение 5 лет с такими-то промежуточными и с такими-то конечными результатами. И не надо никакой мистики здесь. Нет у нас никаких на самом деле сословий, все текуче до сих пор. Конечно, есть попытка правящего политического класса вот за последние 20 лет обособиться в какую-то касту. Есть попытка создать наследственную финансовую аристократию на основе там нескольких тысяч успешных семей, создать некую новую финансовую аристократию. Но это все зачаточно и, простите, выморочно немножко выглядит. Не получаю, вся эта офшорная аристократия не станет национальной аристократией. Я это уже вижу, хотя возможность такая у них была. Значит, не надо здесь искусственных этих конструкций, что общество уже сословное. Нет, у нас есть, я бы сказал так, социально-профессиональные сословия, ну, скажем, сословия профессиональных военных. Вот из поколения в поколение, ну, в семье понятно. Там военнослужащие, да? Или там инженеры, или учителя, вот такие социально-профессиональные какие-то сословия, страты, они uh-huh. есть. Интеллигенция все-таки сохраняется, хотя изрядно и потрепанная, да, это тоже, в общем, в некотором смысле такое интеллектуальное сословие. Но такой иерархии политических каких-то, политически понимаемых сословий у нас нет, и слава богу, но если мы еще и в это влипнем, то вообще ничего не будет двигаться никуда. Так что...
Нет, у нас есть сословие чиновников, сословие силовиков.
Ну, я сказал о военном сословии. Вот сословие силовиков не хотелось бы. Сословие чиновников – это бюрократия. Бюрократия, да, она есть в любом обществе, в том числе в российском, но еще великий Макс Вебер, главный оппонент Карла Маркса, говорил о том, что успех обеспечивает рациональная бюрократия. То есть... Бюрократия, полностью действующая в рамках закона, действующая рационально, а не как-то вот корыстно, да, и обеспечивающая функционирование государственного механизма. Но чем дальше мы будем продвигаться сейчас в стиле информатизации нашего общества, тем значение вот этой самой бюрократии профессиональной, оно будет, по идее, снижаться. Ну, по идее, не знаю, посмотрим как.
Давайте тогда теперь про риски и про те вызовы, которые существуют, помимо там истории с экономикой, с политическим курсом. Вот, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки и Украина, пресса в данном случае этих двух государств, последние пару недель нагнетает и говорит, что Российская Федерация якобы готовится напасть уже прямо вот скоро и дойдет там до, значит, до Киева как минимум и так далее. К чему это нагнетание? Зачем это нужно? Что должны прочитать стороны?
Вот, вы знаете, я тут время от времени удается... появляться в телевизионном эфире украинском. Туда сейчас пробиться вообще из России невозможно практически. Но там есть такой публицист и телеведущий Вадим Карасев. Он одно время появлялся здесь в России, его, в принципе, неплохо знают. Вот, он такой немножко экзотический в стиле одежды и самоподачи, но, в принципе, человек-то очень толковый. Вот он там создал свою такую программу аналитическую, называется «Черный квадрат». В Ютубе можно найти, всем рекомендую посмотреть,
кто интересуется. Да что ж вы все рекламируете-то в нашем эфире других-то?
Я же не себя, я других рекомендую.
Мне вот других как раз не надо рекламировать, не надо.
Но тем не менее, ладно, посмотрите, это интересно. Так вот он, самое это главное его достоинство, он в этом черном квадрате, у него раз в неделю такая аналитическая программа лучших экспертов
собирает. Сергей Борисович.
Значит, он иногда выводит меня в прямой эфир, за что ему отдельное спасибо.
Да вы практически иноагент.
Нет, нет, это другое. Это они там меня могут теперь счесть иноагентом. Ага. Вот, они там. Здесь-то я свой. И невероятно сложно вообще какую-либо дискуссию с ними вести, потому что страшно все обидчивые, тут же вскидываются, тут же рвут на себе рубашки, кричат, что они все пострадали. Вот, и
от оккупации?
Темные силы нас, их злобно гнетут, да, но все-таки удается, если не задевать их таких оголенных нервов, то удается рационально договориться. И в частности, вот мы обсуждали последний раз эту тему «Нападет Россия, не нападет». Я объяснял, что какой смысл, вот вы начните с того, а есть ли какой-то смысл в этом? Чтобы какое-то военное наступление осуществить, должна быть политическая цель, которую ты с помощью военных инструментов хочешь достичь. И эта цель политическая должна быть настолько для тебя важной, настолько серьезные преимущества должна тебе принести, что ты готов на жертвы. Причем не только на жертвы немедленные в ходе военного наступления, но и на все последствия, которые будут различного рода. Так вот, нет, я утверждал, нет никакой политической цели, которую Россия могла бы достигать с помощью вот какого-то наступления, да, неся соответствующие жертвы и принимая все связанные с этим последствия. И поэтому, а вот вы гарантируете, спросили они меня, я, уходя всегда, от подобных формул, я рискнул сказать, что да, вот этой зимой я твердо гарантирую, что никакого наступления со стороны России не будет.
Вы на себя какие берете задачи-то, они, Сергей Борисович?
Они коварно, Карасев коварно спрашивает, а на следующую зиму?
Поживем-увидим, называется.
Да, тут я сказал, нет, так далеко, на это я пойти не могу, так далеко, да, мои гарантии не распространяются.
Все-таки мы же можем расценивать подобного рода все равно заявление как некую вот эту торговлю рисками, торговлю угрозами, потому что это сейчас самый выгодный товар, за который можно получить помощь, за который можно получить деньги, какую-то вербальную просто или невербальную поддержку. Для чего это делается?
Ну, в Украине сейчас крайне сложная ситуация у президента Зеленского и у его до самого монобольшинства, то есть большинства его партии, крайне сложное. Вот он дождался, когда уже почва начала гореть под ногами. Сразу надо было решать главную проблему войны и мира. Как только он пришел к власти и создал большинство в парламенте. Вот сейчас против него выпущена торпеда, которая уже движется в направлении и вот-вот ударит в борт его «Титаника» и пустит его на дно. Это так называемое «дело вагнеровцев» в кавычках, или «Вагнергейт», как это называют в Украине. Вы помните эту историю, да, когда собирались силовики Украины с помощью таких гениальных своих маневров похитить по существу группу граждан России, которых они считают боевиками, воевавшими на Донбассе.
Это история
Беларуси
лета прошлого года, да.
Причем изначально, что там интересно, вот сейчас выясняется, ведь в ходе их там перепалок многие важные детали всплывают. Оказывается, изначально эти самые вагнеровцы, там 33-35 человек, они должны были вылететь, внимание, из Москвы. Они должны были вылететь из Москвы, и самолет, вылетевший из Москвы, должен был внезапно сесть в Киеве. Они передвинули это все в Минск, потому что у нас перестали летать тогда из-за ковида. Вот. Сложность возникла. А потом, значит, там у них кто-то чего-то недооценил или недопонял, и вот это похищение группы граждан России, по сути, там с применением приемов воздушного пиратства, принудительная посадка, задержание и так далее, это все подавалось как вот такой сорвавшийся героический подвиг. Да, и вот здесь те, кто вот эту задачу планировал, называют ее гениальной разведывательной операцией, они явно не до конца понимают все последствия. Потому что если бы это произошло, скорее всего, это мой прогноз, я вовсе не рекомендую это, но скорее всего это было бы воспринято в России как атака на Россию как государство.
А Украина...
Со всеми вытекающими последствиями. Так что я считаю, это слава богу, что все это сорвалось.
Ну, понятно, там, правда, еще Александр Лукашенко себя довольно странно вел. Но здесь же другой аспект есть. Пресса может говорить, чиновники тоже могут говорить, ощущая или улавливая, знаете, эманации в обществе. Вот общество украинское, оно действительно, как вот кто-то
кто
наш
понимает,
слушатель
что
говорит,
такое
Виталий,
эманация, тот улавливает.
Да, мы действительно обсуждаем войну с Украиной, какой кошмар. Говорит, я не фанат, но это же мрак, соседние государства. А на Украине действительно фундаментально готовы к каким-то военным действиям?
Нет, не готовы точно, и мы не готовы и не собираемся. Правда, я могу гарантировать только на предстоящую зиму. Вот. Действительно, никаких целей, которые нужно достигать военными методами, нет. А Украине сейчас важно. Дело в том, что вот сейчас Зеленскому, оказавшемуся под ударом, под угрозой импичмента, ему ведь дали, предъявили ультиматум 10 дней, дали срок, что он там должен своего опорного человека уволить, или там начинается немедленный бессрочный митинг. И фактически сейчас будут двигать досрочные выборы в парламент там в Украине и импичмент. В новом парламенте уже импичмент президенту. То есть ему придется сейчас отбиваться, бороться тяжело за выживание. И существует опасность, что человек, попавший в такую ситуацию, захочет обострить положение внешнее, да, чтобы, ссылаясь на военную угрозу, на военное положение, вот как бы пригасить внутренний конфликт, сказать, вы что, пособники
врагу.
Ну, а
что он теряет? Ну, даже если он же избирался в надежде что? Быть переизбранным еще на один срок? Я не думаю.
Ну, он поначалу говорил, что вообще на один срок только идет, но потом, так сказать, во время политической еды пришел аппетит, сейчас он хочет на второй срок, но вот если бы он сразу решал главную проблему, ради которой его избирали, если бы он не играл на чужом поле, он пошел играть на поле химеры, военной победы. То есть на том поле, где он якобы должен был стать победителем, выиграть в этом конфликте, вместо того, чтобы его прекратить. Вот на чужом поле он проиграл. А сейчас еще и влип в этот серьезный внутриполитический конфликт, чреватый, если не импичментом, то политическим разгромом. Он лишится главного своего актива, этого самого большинства в парламенте, после чего с ним можно делать все, что угодно.
Ну а кто, если не он?
Вот. До сих пор была такая тенденция, что каждый следующий хуже предыдущего, в смысле украинских президентов. И дальше есть риск получить какого-то оголтелого ястреба. Например, сейчас активно продвигают различного рода отставных генералов разведки там в Украине в качестве политиков. Нового поколения политиков, которые должны вот прийти, может быть, даже и на президентский пост. Есть в России, я встречаю таких экспертов, которые говорят, а может, оно и к лучшему. Вот пусть уже побыстрее, да, кто-то придет такой совсем воинственный, совсем отмороженный, пусть он рискнет.
Не, подождите, генералы как раз не всегда такими бывают.
Рискнет, как Саакашвили рискнул. Повторится на территории Украины грузинский сценарий, и, может быть, тогда и лучше, побыстрее все это закончится.
Генералы хотят войны, думаете?
Вот, ну, украинские хотят, судя по всему. Значит, я не сторонник того, что чем хуже, тем лучше, и чтобы побыстрее все закончилось военным конфликтом и разгромом.
Понятно.
Нет, потому что как раз в случае наших двух народов это не лучше ни в коем случае, это хуже. Победа это катастрофа, вынужденная победа в войне. Вот оцените парадоксальность этой ситуации. Наша вынужденная победа в военном столкновении Украины – это наше поражение.
Ну, подождите, военное столкновение с
Украиной... Избежать надо военного столкновения, избежать обязательно.
С учетом того, что у нас существует большая серая зона Донбасс...
Ну, он уже все менее и менее серый. Вот сейчас разрешили экономический обмен.
Ну, понятно, да, там Европейский Союз туда, уже высказался.
Продажи сюда, граждане получили, живущие там, возможность, так сказать, пользоваться двумя паспортами, решать свои и бытовые вопросы, и образовательные проблемы, и работать, и какие-то карьеры строить. То есть, есть некая нормализация, появилась некая отдушина у населения Донбасса. Поэтому он уже далеко не такой серый, как раньше было. Но вопрос-то другой. Если мы сохраняем ситуацию так, как она есть, вот этот тлеющий конфликт. Ведь вы посмотрите, они, украинцы, называют это, не все, конечно, но многие, это войной. Да? А что такое война? Война – это когда одни наступают, другие обороняются и отступают, а потом какое-то контрнаступление, фронт куда-то движется, какие-то задачи ставятся, да? Это то, что мы видим сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, это, простите меня, тупое сидение в окопах с периодической пьяной стрельбой по живым мишеням, с украинской стороны я имею в виду. Вот, и это продолжается годами. И появляется...
Раз трагедия, потом фарс.
Да, да. А за этим стоит реальная трагедия сотен тысяч семей по обе стороны этой самой линии якобы фронта, да? И появляется целое поколение в Украине, вырастает людей, которые вот пошел, посидел в окопах, попил водки, пострелял с пьяну, потом вернулся, и он уже херой. Так они их называют.
Пусть там, да,
и но... имеют право на все, в том числе ставить на место президента.
А четырехлетние дети, которые, собственно, в дворах гибнут.
Да, это об этом даже вообще говорить тяжело.
А в общем, об этом приходится говорить,
в общем, сохранять дальше эту ситуацию нельзя, а менять ее каким-то силовым приемом немедленным тоже нельзя. И вот эта проблема.
Нагорный Карабах через 30 лет решили силовым приемом. Как вы этого избежите?
Значит, другая история. Нагорный Карабах – другая история. Здесь, скорее, надо другую модель иметь перед глазами, которая рядом. Молдавская модель. Посмотрите, там тоже есть Приднестровье. За него тоже была война. Я там был многократно. Я все видел своими глазами. Я участвовал в урегулировании этого конфликта. 92-й год. Там бои были с применением танков и бронетранспортеров. В том числе в городах. В Приднестровье. Прошло время. Значит, нормальный экономический обмен. Граждане голосуют и там, и сям.
Половина работает
признания
в России,
политического
половина в Польше.
Нет. Ну, а это неизбежно при открытых границах, да?
И ой, Сергей Борисович, я вас
умоляю. Вот только что пришла дама, на мой взгляд, по предварительной оценке вполне разумная. Майя это Санду. Майя Санду, да? И смотрите, спокойно прислала делегацию нормальных профессиональных ребят. Приехали, подписали с «Газпромом» контракт. Вот сейчас «Газпром» пошел навстречу, еще там сутки дал им отсрочки, когда у них деньги кончились внезапно. Правильно сделал «Газпром», так и надо. Разумность надо поощрять.
Какая отсрочка? Газпром сказал, что мы пока откладываем историю с долгами, которые накопились за многие годы, но вот за этот газ вы должны внести
плату. Да.
И Молдавия что сделала? Не внесла плату.
Секундочку. Они попросили на сутки перенести, им перенесли на сутки. И еще раз говорю, здесь нужна гибкость, потому что разумность поведения, ведь они в каком направлении стараются? Если они правильно стараются, в правильном направлении, разумность надо
Сергей
поощрять.
Борисович, какая гибкость?
Молдавская модель, это для нас важная показательная модель. Вот даже есть территориальные вопросы нерешенные, да? Не решили до конца отношения между Кишиневым и Приднестровьем. Есть проблемы с их точки зрения у Кишинева, что там две группы войск, там миротворцы и группа, которая охраняет военные склады, да, есть проблемы. Встает вопрос, но не радикально ставится. Вот это нормальная модель. Мы взаимодействуем, мы беседуем рационально, мы находим развязки существующих проблем, мы экономически сотрудничаем, а значит, все остальное рано или поздно также рационально решим. Вот молдавская модель пусть будет перед глазами у любого политика в Киеве. Я считаю, она правильная и наглядная.
В Молдавии нету, в Приднестровье нету такого количества шахт, такого количества плодородных земель. вот, как на Украине, и все-таки, не знаю, релевантно ли сравнивать то, что было 30 лет назад, когда Советский Союз распадался, и то, что произошло в 2014 году.
Но молдавская модель существует сейчас перед нашими глазами. Ну, в общем, здесь можно много искать различий, да. Я считаю, что сходство важнее, что решим все мирно.
Сергей Станкевич был с нами.
Спасибо.
Программа «Револьвер», ждем вас снова. Далее новости, я к вам вернусь через 3 часа.